верность, долг, отечество – эти понятия всегда были святыми для русских людей. Какие бы смутные времена ни обрушивались на Россию, всегда находились люди, крепкие духом и твердые в православной вере. О тех, кто еще на пути к вере, и о тех, кто отдал за нее свою жизнь, мы расскажем в 33-м выпуске «Православного Забайкалья». Смотрите сегодня в программе.
Освящение Поклонного Креста в Чите в память о подвиге пограничника Евгения Родионова. Новый набор слушателей на катехизаторские курсы для мирян. Можно ли некрещенному носить крест или освящать машину? На вопросы отвечает священник Алексей Рябов. Экскурсия «Чита православная» для гостей и участников 17-х Иннокентьевских чтений. Постные и скоромные, аппетитные голубцы с разными начинками от епархиального шеф-повара.
Почти каждый день мы встаем перед выбором – сказать грубое слово или промолчать, помочь человеку или пройти мимо, сходить в храм или посмотреть телевизор. Это как ступеньки нравственной лестницы, движение по которой и зависит от нашего выбора. Но некоторым людям выпадает самый страшный выбор – между верностью и предательством, между жизнью и смертью. И вот здесь не дрогнуть, не спасовать в самый решающий момент способны только те, кто уже достаточно высоко поднялся по нравственной лестнице, кто привык делать ежедневный выбор в пользу духа, а не тела. Такие стойкие в вере, преданные Отечеству люди становятся духовными маяками для потомков. Им ставят памятники, посвящают часовни, храмы, возводят поклонные кресты. 1 ноября в Чите осветили такой поклонный крест.
Он мог бы остаться жить, но в свои 19 лет предпочел умереть. Он не исполнил требования чеченских бандитов снять нательный крестик и перейти в мусульманство, а претерпел 100 дней плена, 100 дней зверских побоев, издевательств и мученическую смерть. Рядовому пограничнику Евгению Родионову ваххабиты в бессильной злобе пилой отпилили голову, так и не посмев снять с него православный крест. По кресту, прижатому к груди, мать и опознала тело своего сына. Ей пришлось продать все, чтобы найти, выкупить и привезти на родину тела Евгения и трех его сослуживцев. За головой сына мать приезжала в Чечню еще раз. Многие события в жизни пограничника и воина Христова Евгения промыслительно совпадают с православными праздниками. Убит он был 23 мая 1996 года, в день своего рождения и в день Вознесения Господня. Через 4 месяца, 21 сентября, в день Рождества Богородицы, тела Евгения и его товарищей были подняты со дна воронки, выбитой авиабомбой. Еще через 2 месяца, 21 ноября, в день архистратига Михаила, в родном поселке Курилове Московской области, состоялось погребение воина. Христианский и воинский подвиг юноши, выросшего в безбожные смутные 80-е, так ярко воссиял, что можно говорить о народном почитании героя. На его могилу едут паломники из разных стран. Его именем называются школы, детские организации. В России и Греции и на Кипре изданы книги, в Голландии снят фильм. Хотя он еще не канонизирован церковью, написаны 150 икон. В городах устанавливаются памятники. В Чите в честь подвига Евгения Родионова возведен 11-метровый поклонный крест и 27-метровая звонница. 1 ноября архиепископ Читинский и Краснокаменский Евстафий осветил поклонный комплекс.
Он воин-пограничник. Наша земля, она пограничная. И поэтому здесь, я думаю, что восприятие вот этого подвига, оно как-то более значимое, более емко оно, так сказать, вмещается в умы и сердца людей. Потому что понимает, что такое граница. Евгений Родионов тоже, он дал нам пример. И думаю, что сегодня присутствующие здесь услышали о нем, и кто-то, может быть, что-то как-то откорректирует в своей жизни.
Нет сомнений, что последняя молитва Евгения была к Спасителю. Образ Спаса Нерукотворного, выполненный из смальты, расположен в центре креста. А на звоннице – собирательный образ русского воина. Автор поклонного комплекса, который теперь будет духовно защищать город с юго-востока, заслуженный архитектор России Виктор Кулеш.
Это начало въезда в город, поэтому сама география этого места говорит о том, что оно должно быть занято какой-то доминантой. Крест и звонница оказались, по моему мнению, самыми уместными элементами здесь.
Чин церковного освящения, на который приехали сотни православных людей, был ознаменован и традиционным воинским церемониалом. Солдаты и роты почетного караула возложили венок к освященному кресту. В память о доблестном пограничнике прогремели торжественные оружейные залпы. В торжестве приняли участие начальник пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю Сергей Жданов, спикер регионального заксобрания Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края Константин Ильковский.
Можно сколько угодно много говорить о патриотическом воспитании, но любое патриотическое воспитание, оно все равно на человеческих примерах, на примерах человеческого мужества. И вот этот вот пример этого человека, это для всех тех молодых парней, да и девчонок тоже, которые сегодня живут и из стен школ уходят в большую жизнь.
«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить», – говорит Евангелие. Евгений Родионов в неравной схватке с бандитами вышел победителем. Поэтому в качестве памятного знака выбран символ победы жизни над смертью – православный крест. Кровь мученика и исповедника Христова Евгения Родионова – это семя, которое уже сейчас прорастает в сердцах людей и дает плоды терпения, мужества и верности Христу и Отечеству.
«Нам нужна не идея о Боге, а сам Бог, живой, любящий», писал святитель Лука Войно-Ясенецкий в своей книге «Наука и религия». Действительно, можно всю жизнь говорить о Боге, доказывать Его существование, даже ходить в храм, но так и не познать самого Бога, не ощутить Его присутствие в твоей жизни. Катехизаторские курсы для мирян, которые возобновились в Читинской и Краснокаменской епархии по благословению архиепископа Евстафия, будут направлены не только на получение теоретических знаний, но и на изучение православного духовного опыта.
Молебен на начало учебного года – это добрая традиция православных христиан. Проректор духовного училища протоиерей Павел Матвеев вместе с педагогами и некоторыми слушателями курсов просили благословения в старинном Свято-Воскресенском храме. Рядом с ним расположено здание духовного училища, где после молебна сразу начались занятия. Курсы рассчитаны на 2 года. Слушатели освоят базовые знания по 17 дисциплинам, среди которых священное писание Ветхого и Нового Завета, основы православного богослужения, церковная история, церковнославянский язык, православное краеведение и другие.
На курсах будут преподавать как священнослужители, так и миряне с высшим педагогическим образованием, с сознаниями уже тех предметов, которые они будут вести. Поэтому состав педагогически квалифицирован и достаточно подготовлен.
В распоряжении преподавателей и слушателей курсов современная видеотехника и обширная епархиальная библиотека. Удобно для взрослых работающих людей и то, что занятия проходят только в субботу и воскресенье. Многие преподаватели отмечают, что после таких курсов позитивные изменения в мировоззрении и в душе неизбежны.
Не столько знания, сколько само общение, видимо, вот та неожиданная информация влияет на, если громко сказать, на преображение человека. Потому что, когда мы преподаем, допустим, не 1 год, а 2 или 3, мы видим, как человек меняется. И сами слушатели признаются, что приходили на курсы они одними людьми, выходили уже совершенно другими. Поэтому здесь, как сегодня сказал отец Павел, главное не дать какую-то информацию, тем более всю информацию дать невозможно, а именно что-то пробудить в человеке, пробудить какие-то чувства и пробудить, может быть, тут те наши коренные истоки, которые достались нам от предков.
Среди 17 человек, которые записались на курсы, разные люди – врачи, журналисты, педагоги. Уровень самоподготовки у всех тоже разный. Кто-то пришел к Богу давно, кто-то всего несколько лет назад. Но потребность получить и систематизировать знания у всех очень высокая.
Я что-то немножко начала познавать, вот там, там, там. И мне становилось все более как бы интересно, интереснее каждым разом, когда что-то узнаешь и видишь, что дальше еще там еще больше познаний. Все равно всю жизнь придется учиться, и вот с чего-то надо начинать.
Успешно завершившие обучение получат свидетельство и возможность самим заниматься миссионерской деятельностью.
Один современный священник сказал: «Худший вид атеистов – это крещенные безбожники». Действительно, для крещенного человека в церкви открываются огромные возможности для совершенствования души. Но для этого необходимы усилия самого человека. В закрытую бутылку нельзя налить воды. Также и благодать, и сила Божия не сможет влиться в закрытую человеческую душу. О крещенных, некрещенных и о многом другом я беседую сегодня со священником Алексеем Рябовым, настоятелем храма Александра Невского в селе Олегзавод. Здравствуйте, отец Алексей. Из тех вопросов, которые поступили в нашу студию, я выбрала те, которые более часто встречаются. Можно ли крещенному ходить без креста, а некрещенному носить крест?
Начнем с того, что апостолы, Петр, Павел, все остальные апостолы вообще ходили без крестов, потому что это более новое, позднее нововведение, и крест – это свидетельство нашей веры. И, конечно, если мы будем носить этот крест просто как украшение, то никакого смысла, никакого толка в этом не будет. И, конечно, к кресту нельзя относиться как к оберегу. Крест – это свидетельство нашей веры. Крест говорит о том, что мы люди православные, что мы верим распятого Господа нашего Иисуса Христа, верим, что Он распял свою плоть нас ради и нашего ради спасения на кресте. И вот как орудие этого спасения мы и носим на себе крест. Вот есть такой рассказ об одном тоже православном парне, который работал в бригаде с мусульманами, и те постоянно его заставляли, как бы принуждали снять этот крест, снять, и надсмехались над ним. И вот тогда он провел такой эксперимент, можно сказать. Он снимает с себя крест и пытается одеть его на своего противника, на того человека, который больше всех над ним насмехался. Этот человек с криком, с визгом отскакивает от креста, от этого, который пытается на него надеть, этот юноша православный. И на это и говорит он. Вот так же и бесы трепещут, и бегают, и отскакивают от креста. И, конечно, некрещенному можно носить крест. Ну, если человек, опять же, носит не как украшение этот крест, а именно он одел его для того, чтобы, может, впоследствии креститься, и с какой-то верой, то, конечно, этот крест он может носить. Но если как украшение, это и будет просто украшением.
И еще один аналогичный вопрос. Может ли некрещенный человек попросить батюшку осветить машину? Будет ли он в этом случае защищен?
Везде, конечно, должен быть смысл. Мы молимся на освящение жилища, на освящение машины, чтобы был представлен к ней ангел-хранитель, чтобы мы относились к этому тоже как к орудию нашему спасению, чтобы мы молились прежде всего, конечно, когда садимся в машину. Обычно вот я всегда говорю людям, которые освещают машину, чтобы они в первую очередь, садясь за руль, благословили перед собой путь, сказали простенькую молитву: «Благослови, Господи, все мои пути и сохрани меня от всякого зла». То есть вот мы должны, конечно, и молиться обязательно. А некрещенный человек, относящийся вот как просто, опять же, к какому-то магическому обряду, к этому освящению, толку с такого освящения, естественно, не будет.
Отец Алексей, если муж не препятствовал жене сделать аборт, должен ли он покаяться в грехе убийства?
Ну, тут можно провести как раз аналогию с юридическими земными нашими законами, что нас карается же сроком тюремным и соучастие в убийстве. Тут то же самое происходит. Аборт, любой аборт, это где-то убийство, это грех убийства. И человек, если который смотрит, когда на его глазах убивают другого, и пальцем не пошевелит, чтобы спасти его, то, конечно, он тоже, получается, причастен к этому убийству. И тем более, когда супруга идет на такой страшный шаг, на убийство собственного дитя, то, конечно, и виноват в этом и муж, в первую очередь, который не воспрепятствовал этому, который не мог отговорить, который молча согласился с этим убийством. И после этого, вот, как говорит у нас протоиерей Дмитрий Смирнов, что это уже семья, уже не семья будет, а шайка убийц. И, конечно, естественно, ни о каком семейном счастье, ни о благополучии в этой семье речи быть не может.
Батюшка, допустим ли аборт, если зачатие произошло вследствие изнасилования?
Но опять же, тут можно обратиться к земным законам нашим, что какой грех страшнее, насилие или убийство? Убийство, конечно, более тяжкий грех. И вот если женщина вот таким образом понесла во чреве ребенка, зачала его, опять же, дети нам говорят, церковь дается Богом всегда, и она будет повинна этому страшному греху, убийству, и жизнь нового человека прервется, и едва начавшись.
Многие наши прихожане спрашивают, как быть, если после исповеди не чувствуешь полного очищения от грехов?
Мы знаем, что таинство, совершенное в церкви, таинство покаяния, исповеди, оно всегда действительно. Если человек искренне покаялся, если больше он не совершает этот грех, то грех разрешительной молитвой прощается человеку, как нам сказал Господь в Евангелии, кому простите здесь на земле, тому прощу я на небе. И поэтому таинство всегда действительно и всегда грех прощен, если, конечно, он не совершается впоследствии еще раз. Поэтому тут не надо об этом беспокоиться, а принимать это как данное, как болезни наши, как грехи наши, которые, конечно, будут нас беспокоить и дальше. Как вот советуют, опять же, святые отцы, что вот молясь утренними молитвами или вечерними, человек должен вставлять между ними свои прошения. Вот, избавиться от такого-то греха, избавиться от греха осуждения, избавиться от греха гнева. Вот нужно просить об этом Бога. Чем больше мы просить будем, тем быстрее Господь нас от этого избавит.
Батюшка, что значит «плоть противится духу, а дух противится плоти»?
Мы знаем, что человек состоит трехсоставен, так же, как он подобен Троице в этом, состоит из духа, души и тела. Дух – это Божье начало в человеке, и дух, конечно, стремится всегда к добру, стремится к Богу, стремится к любви, стремится к справедливости, стремится, чтобы исполнить волю Божию. Дух еще называют сердцем души. И вот этот дух, он создан в нас Богом, и он отличает нас именно от животных. Потому что животные тоже имеют душу, но духа не имеют. А плоть наша извратилась, когда в нее вошел грех, по грехопадении наших прародителей Адама и Евы. И мы уже ходим как бы не на ногах, а на головах, кверху ногами. И управляет нами не разум, не дух, а управляет нами желудок, управляет наша плоть. А дела плоти, как говорит нам дальше послание к Галатам, дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. То есть все эти грехи, которые совершаются, которые стремится наша плоть, наша душа, они препятствуют нам вхождению в Царство Небесное. Все святые люди, они были людьми духовными. И вот на первом месте у них, конечно, стоял дух. И они все делали, чтобы подавить вот эти желания плоти, подавить желания, которые вот, человек проявляет в своей земной жизни, и вот возвысить более свой дух к Богу. У нас есть средства для того, чтобы мы воспитывали свой дух, вот как я сказал. Вот эти средства нам дает церковь. Дает церковь – это и покаяние, это и исправление в своей жизни, и молитва, прежде всего, и причастие. Духовная жизнь вообще состоит в причастии. Чем чаще мы причащаемся, тем быстрее победим свою плоть. Потому что в причастии нам дает Господь силы на как раз на добрые дела, на исправление нашей жизни. Сам Господь входит плотью своей и кровью в наше тело и изменяет, и попаляет наши грехи, и изменяет нашу душу. И если мы стремимся к тому, чтобы нам исправить свою жизнь, то, конечно, это будет все происходить в нашем теле.
Я благодарю вас, батюшка, за участие в нашей программе. В начале октября в Чите состоялись 17-е иннокентьевские чтения, на которых обсуждались культурные связи России и Китая. Впервые традиционная конференция вышла на международный уровень. Первый день мероприятия проходили в Казанском кафедральном соборе. Доклады, книжные выставки, просмотры кинофильмов. Второй день был посвящен знакомству гостей из других городов и представителей Китая с православной Читой. Вместе с гостями отправилась и наша съемочная группа.
Те, кто впервые открывает для себя историю православной Читы, удивляются неожиданным фактам. Например, тому, что в нашем городе начинал свой профессиональный путь врач, хирург, ученый и величайший святой 20 века святитель Лука Войно-Осинецкий. Здесь, в Чите, он венчался в старинном Михайло-Архангельском храме, в том самом, где венчались декабрист Анненков и Полина Гебель. В честь святителя Луки на территории Читинской медакадемии сегодня возведен красивый храм. На место старого кладбища заехали не случайно. Здесь, на костях, в 60-е годы власти разрешили строительство. После варварского разрушения кладбища вывороченные из земли останки лежали под открытым небом. В 90-е годы активисты подобрали найденные кости, захоронили их и установили крест. Сюда же привозятся разрушенные надгробия.
Вот эти плиты, это со всей Читы. Мы собрали, на них есть надписи, имена. И вот на той плите, на том памятнике написано «Иван Медведников», мы установили «Георгиевский кавалер». Это единственное именное захоронение, которое осталось от старого кладбища.
Большинством памятных плит вымощена Старособорная площадь, ныне площадь декабристов. В основном они уложены надписями к земле, но на некоторых все же можно разглядеть кресты. Немногие кельи бывшего Покровского монастыря сейчас практически неузнаваемы. Но это место святое. Здесь несколько месяцев перед отправкой в Китай прятали гробы 8 алапаевских мучеников. В том числе благоухающие тела преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары. А цесаревич Николай, будущий святой царь-мученик, побывал в Чите в 1891 году. К приезду царственной особы построили триумфальную арку. С путем следования цесаревича Николая по улицам Читы частично совпал и путь экскурсионного автобуса. Историк и краевед Сергей Михайлович Авдеев рассказал о бывших гимназиях, училищах, храмах, которые посетил цесаревич. Прощался он с казаками у часовни на Титовской сопке. Сегодня здесь стоит другая часовня Александра Невского и открывается красивый панорамный вид на город. Николай уехал из Читы по Московскому тракту. По этой же дороге экскурсанты прибыли в храм Рождества Иоанна Предтечи. Гости увидели здесь святыню Забайкалья, Казанскую икону Богородицы, которая чудесным образом обновилась в 1997 году на осеннюю Казанскую. Конечной точкой экскурсии стал молодой женский монастырь в честь всех святых в земле русской просиявших. Основан он был в 2001 году в 20 километрах от города, на месте заброшенных совхозных полей. В храме гостей встретила игуменья Ольга.
При основании храма, или тем более монастыря, в основание закладывается частица мощей святых. В данном случае это преподобный Сергий, игумен Радонежский, игумен земли русской. Как еще говорят, Сергий Радонежский – это игумен земли русской, а преподобный Серафим Саровский – ее духовник. Так вот, у нас мощи преподобного Сергия и трех дивеевских жен учениц преподобного Серафима – Александры, Марфы и Ирины, положенные в основании монастыря.
Частица древа животворящего креста Господня, частицы мощей Николая Чудотворца, святителя Иоанна Тобольского, Иннокентия Иркутского, Варлама Чикойского и других святых пребывают в храме. Множество икон написали сами сестры монастыря. Убедиться в этом смогли гости, побывав в иконописной мастерской, где с помощью Божией творят молодые мастера. Они пишут, реставрируют иконы для храмов города и на заказ. Сейчас осваивают технологию изготовления икон из смальты. Монастырские рукодельницы в швейной мастерской не только шьют облачения для духовенства, но и расписывают платки, вышивают мешочки, салфетки, полотенца. Хозяйство в монастыре большое. С огородов, конечно, все уже убрано, а в обогреваемых теплицах еще можно полюбоваться живыми цветами. Полное представление о том, сколько земли приходится обрабатывать 17 насельницам, дает обзор с новой колокольни. «Господь управляет, — говорит матушка, — да и трудятся монахи всегда с молитвой. С возделыванием земли возделывают и свою душу». С молитвой в монастыре готовят и трапезу. Может, поэтому обычные блюда кажутся здесь необыкновенно вкусными. Сестры во время трапезы обычно читают жития святых, а паломники слушали добрые наставления игумени Ольги.
Когда вот я ехал в монастырь сюда, я думал, ну, монастырь обычный, русский, еще только строящийся. Как бы ничего думал особого нет. Но на самом деле для меня это, конечно, ну, очень приятно, как бы поразило. И матушка игуменья, конечно, своей добротой так это расположила к этому месту. Я думаю, что надо еще сюда вот приехать и привести коллег, своих друзей, даже родственников, чтобы помолиться. Думаю, здесь Господь особо свою милость проявляет.
Стараюсь, у меня очень-очень прекрасное впечатление. Потому что я уже почти жил, почти уже 5 лет. Раньше я думал, я хорошо знаю читу, но сейчас я понял, нет. Сегодня я много-много узнал, да, много нового. Это очень интересная, прекрасная экскурсия.
28 ноября наступит Рождественский пост. По уставу в это время нельзя вкушать мясные и молочные продукты. Особенно строгими днями являются понедельник, среда и пятница. В остальные дни – вторник, четверг, субботу и воскресенье – можно употреблять подсолнечное масло. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие или престольные храмовые праздники. Но до начала поста есть еще время, поэтому сегодня шеф-повар Читинской Краснокаменской епархии Дионисий Гончарук предлагает универсальный рецепт голубцов. В эфире рубрика «Ангела за трапезой».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами приготовим голубцы трех видов – с нежной рыбкой, овощные, мясные.
Для приготовления голубцов прежде всего нужно целиком отварить средний кочан капусты в подсоленной воде. Для постных грибных голубцов понадобятся отваренные или маринованные грибы, лук и морковь. Грибы режутся соломкой. Лук и морковь можно натереть на терке или также порезать тонкой соломкой. Все перемешивается и добавляется соль и перец. Теперь приготовленную начинку нужно обжарить на среднем огне. Пока одна начинка пассируется, можно приготовить другую из рыбы. Свежую рыбу нужно очистить от костей и кожицы и нарезать небольшими кубиками. К рыбе добавляется мелко порезанный лук и специи. Эту начинку тоже необходимо спассировать. Традиционный мясной фарш для голубцов готовится из двух видов мяса – говядины и свинины. В него обычно добавляется молотый лук и отваренный рис. Когда начинки будут готовы, можно приступать к фаршировке. Аккуратно отделяется верхний лист от капустного вилка, утолщение у ножки нужно срезать. Лист отбивается специальным поварским молотком через пакет, чтобы не летели брызги. Когда лист станет достаточно мягким, можно заворачивать в него фарш. Теперь голубцы нужно обжарить до золотистой корочки. Если вы будете готовить голубцы в духовке, то не забудьте на противень налить немного воды. Духовка ставится на 250 градусов. Для приготовления постных и рыбных голубцов потребуется 20-25 минут. Для мясных – 40 минут.
Голубцы оформляем зеленью и подаем со сметаной. Ангела за трапезой.
Соблюдать меру в пище – это хорошая тренировка для душевных сил. Кто приучил себя воздерживаться от мяса, от алкоголя, тому легче удержаться от осуждения, зависти, тщеславия. Воля такого человека с Божьей помощью крепнет, и со временем уже не тело руководит духом, а дух властвует над телом. Этого достигали святые, к этому должны стремиться и мы. Успехов вам в работе на ниве духовной. До следующей встречи!